Альберто Васкес Фигерова. Калашников. Вступление. Моя благодарность Хосе Карлосу Родригесу Сото за разрешение использовать часть текста из его книги «Херба Алта». Европейский парламент, ссылаясь на Римский статут международного уголовного права, МУС, принимая во внимание запрос президента Уганды в Международный уголовный суд относительно ситуации, связанной с армией сопротивления Господа, ЛРА, учитывая ордер на арест Джозефа Кони, выданный Международным уголовным судом, принимая во внимание решение Совета по расследованию и судебному преследованию преступлений геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, ссылаясь на доклад Генерального секретаря ООН для Совета Безопасности ООН о положении детей в условиях вооруженного конфликта в Уганде, учитывая руководящие принципы ЕС по правам человека в отношении детей и вооруженных конфликтов, ссылаясь на свои предыдущие резолюции по Судану и Международному уголовному суду МУС о нарушениях прав человека и похищениях детей армии сопротивления Господа, а принимая во внимание, что в сентябре 2005 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Джозефа Кони, лидера и главнокомандующего ЛРА, которому предъявлены 33 обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях, а также ордеры на арест других высших лидеров ЛРА. Б. Принимая во внимание, что 33 обвинения против Джозефа Кони включают 12 обвинений в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в том числе убийство, изнасилование, рабство, сексуальное рабство, бесчеловечные акты, причиняющие тяжелые телесные повреждения и страдания, а также 21 обвинение в военных преступлениях, включая убийство, жестокое обращение с гражданским населением, преднамеренные атаки на мирных жителей, грабежи, принуждение к изнасилованиям и насильственный призыв детей. Ц. Принимая во внимание, что ЛРА ведет боевые действия в регионе с 1986 года, якобы против правительства Уганды. Д. Принимая во внимание, что с 1986 года на севере Уганды продолжается вооруженное восстание, которое в настоящее время ведется от имени ЛРА. Е. Принимая во внимание, что в августе 2006 года правительство Уганды и ЛРА подписали соглашение о прекращении боевых действий. Ф. Принимая во внимание, что в разгар насилия на севере Уганды в 2005 году около 1,6 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома и жить во внутренних лагерях для перемещенных лиц, а десятки тысяч детей каждую ночь искали убежище в городских центрах ради безопасности, Ж. Глубоко обеспокоен катастрофическими последствиями этого конфликта, который привел к похищению более 20 тысяч детей и вызвал огромные человеческие страдания, особенно среди гражданского населения, а также грубые нарушения прав человека, массовые перемещения людей и разрушение социальных и экономических структур, учитывая, что похищение детей и их использование в качестве сексуальных рабов или боевиков является военным преступлением и преступлением против человечности. H. Принимая во внимание, что в июле 2008 года ЛРА напала на Народную армию освобождения Судана в Набанге и убила 22 ее солдата. Ай, принимая во внимание, что Джозеф Кони неоднократно отказывался подписать мирное соглашение, предложенное бывшим президентом Мозамбика Жоакином Чиссана. Джей, принимая во внимание, что из-за неспособности государств-участников задержать Кони и других командиров ЛРА, армия сопротивления Господа в настоящее время расширяет свои силы за счет похищений. К. Принимая во внимание, что в сентябре 2008 года ЛРА похитила 90 конголезских школьников в городах Килива и Дуру в Демократической Республике Конго и атаковала многие другие населенные пункты. Л. Принимая во внимание, что юрисдикция Международного уголовного суда охватывает наиболее тяжкие преступления, затрагивающие международное сообщество, в частности геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Первое. Призывает правительство Уганды и соседних стран к полному сотрудничеству с Международным уголовным судом в его расследованиях и судебных преследованиях. Требует, в частности, сотрудничества в аресте и немедленной передачи Джозефа Кони и других лиц, обвиняемых Международным уголовным судом. Глава первая. Признаю, что лет 10 назад пару раз пересекался с Джозефом Кони и его людьми, признался Роман Балонегро, возвращая документ. Затем, внимательно оглядев своих посетителей, добавил: «Но не понимаю, к чему это. Я уже давно расплатился по всем счетам перед законом». «В этом нет ни малейших сомнений», — поспешил возразить Сонга Гумба, поднимая руку, словно возвращаясь в те времена, когда он был всего лишь дорожным инспектором. «За исключением того небольшого инцидента со слоновой костью, который, к счастью, предан забвению, мы всегда считали вас образцовым гражданином». «Тогда к чему все это?» Африканец пожал плечами, указав на своего спутника, рыжеволосого мужчину с редкими волосами и неухоженной бородой, который не сводил глаз с возвращенного ему доклада Европейского парламента. «Миссия, порученная мне лично президентом, заключается в том, чтобы сопроводить этого господина до его дома и заодно гарантировать вам, что наше правительство поддерживает предложение, которое вам собираются сделать, но при этом останется в стороне и будет отрицать любую причастность к делу». Его голос звучал услужливо и вкрадчиво, как у чиновников средней руки республики. «И на этом я считаю свою работу завершенной. Желаю вам хорошего и продуктивного дня». Он встал, пожал руки обоим спутникам, почтительно поклонился в японском стиле и покинул комнату с видом человека, которого только что известили, что у него горит дом. Господин, о котором идет речь, и Роман Балонегро несколько секунд молча изучали друг друга, словно оценивая, с кем имеют дело. Затем рыжеволосый шумно выдохнул и, явно желая разрядить обстановку, спросил: «Ваше настоящее имя действительно Балонегро?» «Так указано в моих документах». «Но это не похоже на подлинную фамилию». «Фамилия, зарегистрированная в Центральном реестре, всегда более подлинная, чем та, которой нет нигде. Особенно если учесть, что подавляющее большинство рожденных в Центральноафриканской Республике не имеют ни свидетельства о рождении, ни крещения». «Не знаю почему, но я думал, что вы родились не здесь». «Насколько мне известно, родился», — с легкой иронией ответил тот. «Прямо в этом доме. Я не единственный белый, родившийся в Мабайе. Не единственный, кто не был зарегистрирован при рождении. И не единственный, кого не крестили».
«Понимаю.
Значит, когда пришло время регистрироваться, вы сами выбрали себе фамилию?»
«Примерно так».
«И почему именно эту?»
«Потому что у моего деда, поляка по происхождению, была почти непроизносимая фамилия. Корженевский. К тому же на местном диалекте она означала что-то вроде «жрущий пи***ю». Поэтому его почти сразу стали называть «человек с черной пулей», а моего отца, соответственно, «сын человека с черной пулей». Годы спустя, когда тот сумасшедший Жан Бедель Бокасса провозгласил себя императором новой и славной Центральноафриканской империи и издал нелепые законы, согласно которым мне грозила депортация из собственной страны за иностранную и оскорбительную фамилию, я решил зарегистрироваться под той, которая напоминала всем, что мои корни уходят в этот край уже почти навек.
«Балонегро», — повторил рыжеволосый, явно заинтересованный этим словом. «Очень подходящее имя для лучшего охотника континента».
«Я никогда не претендовал на звание лучшего охотника континента», — быстро возразил Роман, явно начиная терять терпение. «Мой отец им был, а я нет».
«Но именно так о вас говорят все, кто вас знает», — заметил собеседник, доставая из кармана белоснежного пиджака носовой платок и промакивая пот со лба легкими похлопываниями. «Мне сказали, что вы убили больше слонов, чем кто-либо из ныне живущих».
«Возможно», — признал хозяин дома, которому становилось все более неуютно. «Я их не считал, потому что это просто работа, которую я старался выполнять наилучшим образом». Он слегка прокашлялся и добавил: «Но прежде чем мы продолжим, я хотел бы узнать, с кем имею дело и какое отношение имею к распоряжению Европарламента о поимке этого ублюдка Джозефа Кони».
Рыжеволосый бережно сложил носовой платок, убрал его обратно в карман и, понизив голос, да почти шепота сказал: «Меня выбрали для передачи очень конфиденциальных сведений и заключения некоторых весьма щекотливых соглашений. Так что раз уж в этой стране можно свободно выбирать имя, пусть меня зовут Гермес».
«Как греческий бог?» — «Именно».
«Что ж, мне без разницы, Гермес вы, Юпитер, Аполлон или кто угодно, но вот что мне действительно интересно». «Так это какое отношение я имею ко всему этому?»
«Вы поймете, если я скажу, что время и обстоятельства доказали. Нет никакой возможности доставить Джозефа Кони к правосудию».
«Ну, открытие века», — презрительно фыркнул Роман. «Этот грязный хорек подтирается всеми, ввиду того, что ввиду кучки галстучных болванов, которые в жизни не ступали на африканскую землю. Если власти ЕС не смогли даже поймать преступников у себя под носом, как, черт побери, они собираются схватить человека, выросшего в самой дикой, малонаселенной и непроходимой джунглевой глуши на планете? Бред какой-то!»
«Полностью согласен», — кивнул Гермес. «А тот факт, что недавно он приказал убить 600 человек в Конго и похитить 160 детей, привел нас к выводу, что закон в его случае абсолютно бесполезен».
«Вот же открытие».
«Кони действительно основал армию сопротивления Господа. Но местные называют его Харьком или Шайтаном, потому что считают его дьяволом, создателем легионов адского сопротивления. Говорят, что он любит есть альбиносов и пигмеев, хотя доказательств у меня нет. Но вот в том, что никто не убил, не изнасиловал и не искалечил больше невинных людей собственными руками, чем этот ублюдок, я уверен. Что делает его самым страшным преступником в истории человечества». Чтобы удостоиться такой чести, ему придется потягаться с немалым количеством кандидатов. Но одно несомненно, он один из немногих, кто все еще жив и свободен.
«Верно», — согласился Гермес, снова утирая пот. «Именно поэтому мы решили, что он должен быть либо заперт, либо зарыт. Зверей нужно приручать. А если это невозможно, истреблять?
И как же вы собираетесь его запереть или зарыть?»
10 миллионов евро. Это цена за его голову. И еще миллион за каждого его главаря.
Роман Корженевский, он же Роман Баланегра, присвистнул, затем неспешно поднялся, подошел к перилам веранды и принялся созерцать пейзаж, знакомый ему с самого детства.
«Когда об этом объявят официально?»
«Никогда».
«И почему?»
«Потому что мы вынуждены признать, что это было бы незаконно, аморально и, прежде всего, глупо», — быстро ответил Гермес, который подошел и встал рядом, чтобы также созерцать пейзаж. «Мы рискуем тем, что, убедившись в отсутствии надежды на спасение, он устроит еще более кровавую бойню, как, говорят, делают загнанные звери. А еще мы не хотим, чтобы эти джунгли превратились в охотничьи угодья, куда сбегутся сотни сумасшедших, мечтающих получить многомиллионное вознаграждение.
Значит, им придется хорошенько постараться, чтобы сохранить эту историю в тайне. Потому что у Кони есть союзники и шпионы повсюду. Насколько я слышал, суммы, вращающиеся вокруг его проклятой армии, исчисляются миллионами. Пытаются выяснить, кто поддерживает и снабжает его из-за границы, но это непросто.
Понимаю. И если верно, что Кони и его люди пересекли реку 2 месяца назад и теперь скрываются где-то в джунглях Верхнего Котта, которые не только являются самым непроходимым болотом, но и граничат с Суданом, его никогда не поймают, — заметил хозяин дома. «Я провел большую часть жизни, охотясь на слонов в тех местах, и могу вас заверить, что ни один чужак не выживет там и недели. Чтобы вы поняли, скажу лишь, что плотность населения там меньше 1 жителя на квадратный километр. То есть, по сути, там никто не живет». Он сделал короткую паузу, а затем заключил. Особенно, если ему придется столкнуться с убийцами Кони.
«Мы знаем. И мы также знаем, что ни армия этой страны, ни армии Уганды, Конго и даже все силы ООН вместе не смогли его поймать за все эти годы. Исходя из этого, мы больше не рассматриваем вариант продолжать охоту, вынуждать его к бегству или заставлять сдаться. Мы пришли к выводу, что лучший выход – просто пристрелить его».
«Звучит логично, резко, жестко, неэтично и, откровенно говоря, незаконно».
«Безусловно, но время дипломатии и терпения прошло. Джозеф Кони – это хищник, а хищников нужно истреблять».
Роман Баланегра задумчиво кивнул, давай понять, что согласен с услышанным. В действительности так оно и было. Через некоторое время он спросил.
«Именно поэтому вы пришли ко мне?»
«Конечно.
Наши информаторы утверждают, что вы охотились на сотни слонов в Верхнем Котте с тех пор, как еще мальчишкой начали сопровождать отца на облавы. И они же говорят, что вы способны прострелить голову филину с 500 метров. Филины обычно сидят очень неподвижно. Да и к тому же, это было давно. Есть вещи, которые не забываются. А суть в том, чтобы подстрелить добычу, за которую вам заплатят 10 миллионов евро. Согласен. Его собеседник не смог скрыть удивление.
Согласны?
Именно так я и сказал.
Вот так просто вы рискуете жизнью?
Всегда этим занимался. Ответил он без малейшей тени бахвальства. В этих болотах стадо слонов во главе со старым самцом может быть куда опаснее всех людей кони вместе взятых. Но никто и никогда не предлагал мне даже тысячной доли этой суммы за их отстрел.
Я ожидал от вас хоть какой-то нерешительности.
С чего бы? — удивился его собеседник. Чтобы пококетничать? Какая глупость. Я всегда считал этот регион своим задним двором. И меня бесит, что его оккупировала банда убийц и насильников детей. Если хотите знать правду, я бы согласился за десятую часть суммы. Но раз уж предлагают столько денег, отказываться не собираюсь.
Я приехал сюда не для того, чтобы торговаться.
Рад это слышать, потому что единственное, что мне нужно, это аванс, чтобы все организовать так, чтобы выполнить работу и вернуться живым. Условия простые. Если я принесу вам голову Джозефа Кони, вы платите. Если провалюсь, вы теряете аванс. Светловолосый мужчина с редкими волосами тут же кивнул.
По-моему, справедливо. Когда вы планируете отправиться?
Через 3-4 дня, если правительство Банги согласится сотрудничать.
Они согласятся. У меня достаточно денег, чтобы убедить сомневающихся. И я точно знаю, в чьи руки они должны попасть.
Это уже ваша задача. Но повторю еще раз, будьте осторожны, потому что союзники Кони очень могущественны, как здесь, так и за границей.
Глава вторая. Было ли ее имя пророческим, или она стала тем, кем стала благодаря своему имени? Вопрос без ответа, но одно можно сказать наверняка. Если какая-либо женщина когда-либо заслуживала право носить имя самого изысканного, утонченного и экзотического цветка, то это без сомнения была орхидея Канак Стюарт. Ее родители полюбили друг друга с момента знакомства и продолжали любить до самой смерти. Так что она была зачата в подлинной страсти. Ее беременность проходила легко и счастливо, рождение было безболезненным. И с первых мгновений жизни она ощущала себя окруженной, уютной и роскошной теплицей, созданной исключительно для того, чтобы сделать ее самым счастливым существом, когда-либо открывавшим глаза на этой земле. И когда эти глаза начали ясно различать окружающий мир, они увидели миллионы форм и красок, ведь огромный сад особняка Канаков по праву считался самым прекрасным, благоухающим и разнообразным во всемирной столице цветов. Благодаря счастливому климатическому сочетанию, позволявшему теплому бризу Средиземного моря и свежему ветру с Маритимских Альп ласкать плодороднейшую землю с чистейшими водами, регион Грасс в Провансе более 1000 лет считался самым приятным для чувств местом в Европе. Цвет, запах и тишина – таков был Грасс. Одним словом, гармония. Неудивительно, что несмотря на подающие большие надежды талант пианистки, когда Андреа Стюарт поняла, что во время страстных ночей любви среди цветов в уютной вилле на окраине деревни она забеременела, она сразу приняла решение навсегда отказаться от гастролей и концертов, чтобы наслаждаться вечным медовым месяцем там, где мед обязан быть самым сладким. Жюлю Канаку было все равно, управлять своими делами из Швейцарии или из Франции, ведь все, что ему было нужно, это телефоны и самолеты. А аэропорт Ниццы находился всего в 15 минутах от их нового дома. Этот новый дом представлял собой величественный дворец конца XVIII века, названный более чем удачно Лармония, окруженный лесами, садами и виноградниками. Канак приобрел его, складывая на стол пучки
500-франковых банкнот перед неохотным владельцем, который не желал покидать место, где родилось и выросло множество его предков.